Если братья отправляют на труд, либо назначают, а ты не чувствуешь, что это твое, что тогда делать? Разве Богу нужно, чтобы без желания в церкви трудиться? Этот вопрос не касается тех, кто не трудится, а тех, у кого и так не по одному труду. Брат Олег, пожалуйста, скажите, как отвечать братьям, когда они настаивают, убеждают постоянно? Что я хочу в этом направлении сказать, друзья? Когда нас призывают к труду, Бог открывает свою волю многогранно, разными путями. И об этом мы видим в Священном Писании. Например, когда написано, они постились, служили Господу, то Дух Святой что сказал? «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их, таким путем». В другом месте апостол Павел получал уже по-другому волю Господню. Например, в ночном видении он увидел, что пришел муж македонянин, и что сказал? «Приди и помоги нам». Вот таким путем. В третьем месте мы читаем, написано уже по внутреннему чувствованию, апостол Павел определял волю Божию. Они захотели идти в Асию, но Дух Святой что? Не допустил. Захотели в Вифинию, не допустил. Но есть еще один путь, как Бог открывает свою волю и по отношению труда. Именно через слово брата-служителя. Это тоже есть библейский путь, когда мы можем, хотя даже, может быть, ты действительно ничего не чувствуешь, но тебе брат-служитель, он говорит, что я думаю, что он имеет основание для этого, потому что сфер труда очень много, но людей, вы сами знаете, что просто не хватает. И он говорит, сестра или брат, он же видит возможность, он видит обстановку, ну вот здесь надо еще потрудиться. Чтобы не быть голословным, я хочу показать местописание, где воля Божия просто открывалась через слово именно служителя. Послание к Титу, 1 глава, 5 стих, так написано, смотрите. «Для того я оставил тебя в Крите», это апостол Павел пишет к Титу, «чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». Как я тебе приказывал, даже написано. То есть, смотрите, здесь не сказано, что Тит какое-то там чувство вдруг заимел внутри себя, какое-то желание там или какое-то еще откровение дополнительное. Апостол Павел сказал Титу, что он должен быть на острове Крите и довершить то дело, которое нужно было там сделать. И мы видим, что Тит это выполнял. И через это тоже именно совершалась воля Божия. Я хочу вам такой простой пример еще привести. Вот у нас в Новосибирской области есть церковь или община, ну, там станция Дорогина. И так получилось, что там раньше был человек, который руководил или был старшим, но он потом вообще вышел из братства, и там нужно было иметь брата, чтобы дальше вел там служение. И Алексей Иначич сказал ему, что, значит, брат, вот ну надо. У него абсолютно, он сам об этом говорил, у меня не было ни желания, ни там какого-то откровения, но просто брат-служитель сказал, что надо туда поехать. И он даже просто дал согласие на временный труд. Ну, временно потружусь, пока вы там не найдете другого брата. Начал временно, он уже больше 15 лет туда ездит, и там видит свое место и свое служение. Более того, когда, значит, там еще есть недалеко город Искитим, там тоже есть церковь, там вел мой тесть, значит, служение Владимир Иннокентьевич. Но когда он умер, Алексей Иначе сказал тому брату, ну, это был сын Владимира Иннокентьевича, брат Сергей, ну, вот надо и там, потому что не хватает братьев. И он и в дороге набывает, он и начал трудиться в Искитиме. И таких примеров есть. Еще один пример приведу, когда вот у нас в городе 5 церквей, и вот в одной из церквей тоже нужно было, чтобы там кто-то вел служение. Ну, я думаю, многие знают, брат Владимир Кузьмин, он тоже дал согласие на временный как бы труд по всей обстановке, и особого такого, знаете, может, желания там или энтузиазма он не испытывал, но он там уже ведет служение много лет, и он видит там свое место, и Бог его благословляет. Поэтому, друзья мои, не всегда нужно ориентироваться своими чувствами. Повторюсь, что братья-служители очень часто, они подходят объективно, мудро, и если они просят или, ну, так говорят вам, конечно, так вот, молясь, смирение, ну, это нужно делать. Но, еще маленькую добавлю, и все. Вот здесь вопрос, а что сказать, что отвечать братьям на это? Конечно, мы можем что-то сказать. То есть вы можете, если вам брат-служитель предлагает какой-то труд, а вы видите реальную какую-то ситуацию или по семейным обстоятельствам, или по другим, по здоровью, и вы видите, что вы не можете, об этом вы можете сказать брату-служителю, а тогда уже вместе обсудив, как-то объективно этот вопрос можно решить. Еще маленький пример. Вот у нас один пожилой брат есть, и Алексей Иванович тоже ему предлагает: брат, вот нужно, ну, даже вот по области поездить, потрудиться. У него такая возможность, он на пенсии. А он просто показал, что я не могу этого. Почему? Потому что у меня есть определенная болезнь, и поэтому ездить туда по электричкам, по области, я просто по состоянию здоровья не могу. Ну, если он не может, никто насильно не будет, потому что, повторюсь, братья подходят разумно, и, конечно, его не стали где-то по области, но в городе он помогает.
Я даже немного добавлю по этому вопросу. Конечно, я согласен с тем, что сказал брат Олег, но такие вопросы рассматривать необходимо индивидуально. Я приведу вам пример практической своей жизни служения. Надо, да, служителю вникнуть в мотив, почему душа не хочет, не видит. Брат Олег знает, я уже этот пример не раз приводил. Это было где-то, наверное, в 80-х годах. У нас был один брат, он сам плотник-столяр. Надо было одной сестре там наладить мебель, она одинока. Я говорю: брат Валентин, будь добрый, послужи во имя Господа. Он говорит: брат Алексей, ну что ты меня это заставляешь? Если бы ты мне поручил побеседовать с кем-то, провести беседу. Он не расположен делать. Ему надо учить. Быть учителем, а не мебель подчинять. Поэтому кто его знает, почему души подчас не хотят послушать? Потому что они, смотря на что рассчитываете, что они имеют. Поэтому важно послушать. Ну, если это достаточно весома мотивация, служитель всегда не только поймет, а и согласится. Относительно поступивших здесь вопросов, ну, некоторые вопросы можно бы очень обширно отвечать. Но я часто люблю отвечать короткими формулировками. Такой простой, короткий вопрос. Может ли Господь благословить брак в 60 лет? Вы знаете, не удивляйтесь. Этот вопрос, конечно, ко мне правильно поставлен. Я в своей жизни сочетал 61 брак. Я сочитывал и 17-летних, и 75. Но поймите, я считал в своей жизни что для таковых лет брак не нужен. И у меня некоторый ряд было фактов, которые меня в этом убеждали. И я не советовал никому в таких годах жениться. Хотя сказал, что я женил, сочитывал 75, но там в силу обстановки. Если ты не сочетаешь нас, мы пойдем к баптистам и скажем, что вы нас. Я посчитал, что нет. Я не советовал им, но раз они хотят, ну, просят царя, дай царя. Я этим воспользовался. Ну, конечно, уже в то время Бог давал мне способность видеть, где два туфля, а где туфель и сапог. Поэтому я не советовал. Но, вы знаете, многие знают, скажу откровенно, когда у моего родного брата Юри умерла жена, он, ему было уже тоже за 70, по-моему. Я был против. Но, поскольку он потребовал, ну, конечно, я его не сочитывал, но братья это сделали. Ну, уже его, допустим, мы похоронили, но я увидел, конечно, он был человек, ну, может, немножко преувеличено, знающий Бога, и Бог знал его. Он имел с Богом связь. И когда, допустим, он женился, похоронили, я увидел, что он правее меня. Он правильно поступил. Если бы он не женился, он бы мог на улице оказаться, и не было кому бы ему не только прибрать за ним, а что-то сделать. Нельзя однозначно рассматривать этот вопрос. Я не буду называть. Брат Михаил Николаевич знает, в нашем братстве ряд братьев, которые под 80 женились. И некоторые довольны, а некоторые не рады. После женитьбы боялись дома ночевать с ней. Поэтому, знаете, лично мой опыт, шаблонно не надо рассматривать. Хотя я сам из тех, которые, ну, в некоторых случаях строговаты, знаете, судят по, некоторые по себе. Поэтому мой вот такой совет. Этот вопрос надо советоваться с служителями, но вопрос брака должен, ну, служители, которые немножко разбираются в чем-то. Добавить имеете что, братья?
Такие браки, это не вопрос, благословляет ли Бог, а просто требуется некая законность. Люди не хотят, чтобы это был грех, а законность. Вот церковь дает законность на их ответственность. Потому что это уже брак вынужденный, это не просто юность, а вынужденные обстоятельства. И есть на это законность. Вдовский брак и так другие обстоятельства, на что дается законность. Но это уже не делается, же процедуры, там уже оркестр не играет, там уже не...
Ну, если уже говорить подробнее, они вышли, за них помолились и отправили. Как пришли, так и ушли. Так, дальше. Вопрос. Растет сын 9 лет. Наша правильная позиция по по отношению к армии. Увиливать стыдно, как учить, как готовить как этому быть готовым. Остальные первые девочки. Я бы спросил, этот вопрос он ставит или ты мать ставишь?
Мама ставит.
Мама ставит.
9 лет, навряд ли там вопросы в парке.
Но я хочу сказать, нет, это имеет значение, кто. Если... Хорошо. Если это мальчик задает, это ответ один. Если это бы мама поставила, то это бы ответ должен быть другой. Поэтому, допустим, если это он задает, то я бы посоветовал, сказал, а тебе 9 лет. А в армии уже призывают, 17 ставят на учет. Сыночек, давай будем молиться, к этому времени Господь управит, Господь может даже что-то изменить, может, не будет такой надобности. Слишком рано ему об этом что-то говорить или строить какие-то планы или чему-то учить. Слишком много еще времени впереди. Не надо заранее. Другое дело, если бы, допустим, этот вопрос уже зрел, то сейчас этот вопрос несложно. Есть альтернативная служба. У нас в Новосибирске ряд служат братья по альтернативной службе. Но ему это что-то говорит. Слишком рано. Покуда молитесь за него. А то, что, допустим, говорят в школе, то если ты разумеешь христианка, он приходит, старайся, чтобы он был откровенный. Что там ему говорят? Ведите с детьми такую позицию, чтобы они были с вами откровенны, чтобы все делили, что в школе, что где. А вы фильтруйте через свой христианский фильтр. Пропускайте, сыночек, а это вот так, а это вот так, а это вот так. Давайте правильные советы и наставления. Пожалуйста, если братья имеют что-то добавить, я всегда предоставляю возможность братьям, потому что один видит Библию с этой стороны, а с этой она иначе.
Некоторые обстоятельства наперед не на... Мы вчера говорили немножко об этом, что не надо настраивать себя, пугать наперед. Надо жить вот обстоятельствами, которые встречаются сейчас. Придет время, и самые хрупкие становятся самыми мужественными. И кажется, иногда мы на какого-то юношу смотрим и думаем, да куда там он устоит? А он мужественный, как лев. Почему? Потому что у него есть познание, есть любовь к Богу, у него есть вера, и вера делает человека мужественным. Я когда служил в армии, мне один майор говорит, как дам тебе сейчас в этот лоб, ты упадешь здесь. А я стою и молчу, ничего не говорю. Думаю, ну сейчас удаст. Но офицер не позволял себе, чтобы солдата бить. И меня за всю армию никогда никто не ударил. Один, с которым я его как-то, может быть, даже огорчил, что ли, он меня один раз ударил. А так никто меня никогда не ударил. Бог сохранил. И когда я даже в строю шел, и поют песню «Не плачь, девчонка, пройдут дожди». А я не могу, как я не могу эти песни петь, не пою. И мне другой там бьет ногой в этот подошву. Ты чего не поешь? а второй его дергает и говорит, ему нельзя. И я сразу вижу и нападение, и защиту. Потому что тот понимает, что такое я, что такое человек дерзкий, а что такое нельзя. Потому что нельзя, это ему труднее, чем то, что он дерзкий. И эта защита, она приходит, когда надо. Так что наперед не надо бояться. Надо иметь веру. Бог благословит. Да.
Следующий вопрос, ну, я бы сказал, достаточно такой, на который можно очень обширно говорить. Вопрос, касающийся благословения в верующих семьях. Если ты видишь, что есть семьи неверующие, но дружные, любящие друг друга, решающие вопросы достойно человеческого понимания. И наоборот, видишь некоторые верующие семьи, которые очень тяжело, когда в взаимоотношениях мужа и жены есть конфликты и вещи, приводящие к разводу, к потере любви друг к другу. По этому вопросу можно не одну тему и проповедь говорить. В плане, потому что этому могут быть и были очень разные причины. Может быть, виноват он, может, виновата она, может, виноваты обои, могут быть, это причина их духовного состояния и многое другое. Сказать по этому вопросу, если основу, которая была бы главным ответом, написано, мы считаем, чтобы мы не подражали злу, а добру. Понимая, с другой стороны, что эти люди, хотя есть в мире очень хорошие люди. Вы знаете, когда я в свои 20 лет работал на 80-м этапе завод, у меня там был бубнов мастер. Они знали, что я верующий. Это был такой воспитанный человек, который очень хорошо относился. Но он говорит, знаешь, Алексей, я в Бога не верю. Но понимаешь, когда человеку насулишь матов, как-то внутри плохо. А когда к нему так относишься по-человечески, как-то хорошо. То есть люди не испорченной, не сожженной совестью, но они без Бога погибшие. Они просто воспитаны, сошлась такая два туфля, и они имеют взаимопонимание. Но печально, что они заняты собой и могут погибнуть. Вторая сторона, что им дьявол не мешает. Они довольны сами собой и стоят на пути погибельном. А нам, верующим, он старается помешать, чтобы нарушить мир, чтобы, допустим, именно сделать вражду. Поэтому у нас бывает сложнее. Я как-то говорил уже, вы знаете, мне ряд братьев говорили, Да. У меня жена не подарок. Но один брат сказал, у меня жена это подарок от Бога. Но ничего, что она не подарок, но этот не подарок надо принять и принять да, как подарок. Потому что, я уже говорил в проповеди, мы не исправим друг друга. Но если уже Бог дал такой подарок, то именно важно видеть, где ты не способна или не способен нести этот подарок. И себя подчинить воле Божьей, сохранить, согласиться, смириться, признавая свое положение. Если братья добавят, пожалуйста.
В этом отношении насчет подарок, не подарок. Надо знать, что это же он этот подарок сам выбирает. Значит, прежде всего надо уважать свой выбор. И это одна из тонкостей семейной жизни. Уважать свой собственный выбор. И наоборот, мужья должны понимать, что невиновна моя Лена, жена, что я ее выбрал. Иногда я чем-то недоволен, но она невиновная. Это я ее полюбил, я ее выбрал. И я хотел, чтобы она согласилась жить со мной. И теперь я должен этим быть доволен, рад и уважать сам себя. И уважать этот выбор. И в этом будет благословение.
Знаете, я уже сказал, что я много встречал в своей жизни таких вопросов. У нас есть один брат, братья, которые объехали пол России, ни в одном городе не нравится. Я ему говорю, почему? Я молюсь Богу, чтобы Бог кому-то, ну, расположил мое сердце. У всех, которые я вижу, не расположен. Поэтому, допустим, он свой выбор, брат Михаил, связывает. Бога. Он не считает это. Но спустя некоторое время, когда мы с братом Олегом пригласили давненько, он считает, что это от Бога. А это не подарок. Поэтому мы говорим. Или ты, пусть будет так, как брат Михаил сказал, в некоторых случаях это выбирают сами, в некоторых случаях считают, что именно от Бога. В том или другом случае прими как подарок и постарайся сохранить в себе мир и детей. Детям не быть преградой, не попрепятствовать ко спасению. Конечно, я уже сказал, что на эту тему можно было и больше говорить. Дальше. Отличаются ли дети служителей от детей верующих родителей? И чем? Вы знаете, ну на этот вопрос я как на никакой скажу. Однозначно нельзя судить. Нельзя судить. Вы знаете, очень единицы семей, служителей, где все дети верующие. Единицы. Что можно сказать? Есть дети не служителей, лучше детей служителей. Есть и наоборот. Поэтому это зависит
от родителей, независимо, кто они есть. И не надо, не надо считать. Вот брат Олег, он любит говорить на эту тему о семейной. И говорит, а у меня есть проблема, а у меня тоже есть проблемы. Дай мне лёг. Слава Богу, ну, я доволен Богу, что у меня только сейчас проблемы с внуками. С детьми не было и нет проблем. А вот уже когда стали у них внуки, проблемы. Но я, у меня и брата Филиппа Романовича, только дети верующие, все. У нас я как бы не помню. Поэтому этот вопрос неоднозначен. Пожалуйста, если кто имеет.
Я хочу сказать, что они не голубей кровей, поэтому они не отличаются, они такие же дети. И падают, и ошибки совершают, и бывает за них краснеешь.
В некоторых случаях может даже хуже. Да. Вполне может быть.
Просто что... Иногда люди думают, что у служителей должны быть ангелы. Такое отношение, что у них должны быть ангелы. А у нас дети. Такие же дети, как и других. И нам приходится трудно. И для детей служителей у них больше искушений. Больше нападок. Больше сатана больше охотится, чтобы сразить, чтобы сделать ущерб. И о чем говорил брат Олег, это же очень большое дело, когда служители на высоком ранге, на высоком положении и теряют дерзновение говорить народу. И я своим детям не раз обращался и говорил, что вы иногда парализуете мои руки. Многое из того, что я говорил с убедительностью, а теперь мне трудно это говорить. Почему? Потому что если есть повод сказать, посмотри на своих, посмотри на других, и это нужно только набраться такого дерзновения, сказать, да, есть, и у нас есть ошибки, есть проблемы, есть трудности, вот, но мы все равно обязаны говорить то, что правильно. Мы должны говорить то, что истина. И не скрывая, конечно же, и наших проблем и трудностей. Я старался это делать в своей жизни не тогда, когда уже, как говорят, шило в мешке уже вышло наружу, а когда еще только зарождающаяся проблема, обращался к другим. Просил пресвитеров, вникните, побеседуйте, говорите. И видел в этом помощь. И когда обращался, видел в этом победу. Что помогали другие там, где я не мог сам справиться. Потому что мы все одинаковые члены церкви и пользуемся помощью церкви. И в этом есть благословение.
Здесь, друзья, видно еще так. Мой адрес, еще одна записка пришла, я прочитаю. Брат Олег рассказывал, как он отговаривал сыновей заниматься спортом. А можно ли заниматься или нет? Вопрос. У нас мальчик 8 лет, нужны занятия физкультурой для укрепления мышц спины. Обнаружили сколиоз, входит в секцию вольной борьбы с эпицелием. Когда спрашивают меня... Я этот вопрос много раз слышал и от молодых, и более старшего возраста. Даже ко мне однажды подошла одна сестра лет за 50. Можно ли мне заниматься спортом? И такие были вопросы. Я всегда ставлю вопрос, с какой целью человек хочет заниматься спортом. Во-первых, всегда есть определенная цель. Если это юноши, то они, у них часто цель накачать бицепсы. Вот такой, знаете, мускулатурный, пришел в школу, так на него все смотрят с уважением, авторитетный парень. И он на себе ловит восхищенные взгляды таких же ровесников, он зарабатывает авторитет. Конечно, такие цели, это ну, не положительные цели. Или бывает так, сестричка молодая там тоже наводит такие талии, бегает, занимается, для чего? Чтобы, конечно, на себе встретить восхищенные взгляды, ее стройности, фигуры, вида и так далее. Это тоже ну, не положительные цели. Но иногда говорят, нет, вот именно наша цель, ну, укрепление здоровья и так далее. Я скажу вам, что вот я сам работал 20 с лишним лет на железной дороге. И каждый год, тем более я работал в одно лицо, комиссии были такие, нет комиссии, что нас проверяли как космонавтов, наверное, так выражались. Потому что мы в медкомиссию проходили раз в год в течение около месяца. Вот такие были комиссии у нас на железной дороге. Ну, я работал машинистом на разных видах ЖД-транспорта, ну, многие знают. Поэтому, если не будешь заниматься, очень многих ребят списывали или по вопросу сердца, давления и многих других вопросов. Поэтому я занимался бегом для укрепления и так далее, чтобы было дыхание, было давление хорошее. Я вынужден был заниматься, потому что сама работа требовала определенного здоровья. Но когда именно все же цель такая, чтобы просто поддерживать такое здоровье, есть определенный принцип, которого я придерживался, и я говорю другим. Так написано, телесные упражнения, что? Мало полезны. А благочестие на все полезно. Если мало полезно, то очень мало уделяй этому времени. Очень мало уделяй времени, потому что у меня тоже был момент, я очень кратко, я уделял спортивным моментам в своей жизни каждый день примерно около, это минимум 4 часа. Я очень много занимался в свое время, ну, в юности спортом, но однажды Бог ко мне проговорил на одном молитвенном собрании, причем в другом городе, Бог прямо сказал, если ты не оставишь идола, я поражу тебя. Такое серьезное было строгое слово. Я молился, говорю, Господи, что за идол? Когда я стал так серьезно молиться и относиться к этому вопросу, я просто увидел, что спорт действительно, он стал идолом. Конечно, Бог помог мне, я очень многие вещи оставил и перестал этим заниматься. Но для укрепления общего, там, бегом и так далее, конечно, я никакой рекламы в церкви не делал, это так, в рамках моей личной жизни. Но здесь даже сказано, вот сколиоз и ходит на борьбу с этой целью. Ну, я вам прямо скажу, что есть и другие упражнения, которые укрепляют и помогают исправлять тоже сколиоз. У меня, допустим, ребенок, у него тоже сколиоз второй степени, и там есть проблема, когда даже из-за этого вопроса одна нога, короче, другой на 2 сантиметра. Конечно, я его никогда бы я его не отправлял бы на вольную борьбу. Почему? Я знаю этот вид спорта, я им занимался. Я уже говорил, этот вид спорта, он тоже очень травматический, очень много травм именно в этом виде спорта, броски, ну и другие там приемы и так далее. Поэтому найдите, ну я бы нашел бы для своего ребенка все же какие-то другие упражнения. Может быть бег, велосипед, на перекладине висеть и так далее. Ну бывает еще советуют, чтобы на воде плавали и так далее. Поэтому, ну, вольную борьбу я бы не стал бы, не посоветовал бы.
Ну и последний вопрос.
Я хотел добавить немножко по поводу сказанного. В этом есть крайность, как брат Олег сказал. Поэтому не должно быть крайности ни в ту, ни в другую сторону. Вы знаете, и мы, учителя или родители, служители, мы должны помогать детям, подросткам, молодым людям корректировать себя в этом отношении. Вот, и их корректировать. Потому что бывает, что, с одной стороны, мы говорим, что да, это хорошо быть здоровым, развитым, но бывают крайности. Бывает, смотришь в верующих семьях, настолько он полюбил качаться, там эти все машинки, что, знаете, у него уже походка меняется. Он идет уже по церкви уже такой. Ну все, надо расступаться всем. Ну, вот, и аплодировать. Поэтому это о чем говорил брат Олег. И это действительно имеет место. Они себя не видят со стороны. А бывает проходит и говорит, слушай, ну ты бы видел себя со стороны, как ты идешь, это смешно. Вот, поэтому ценности сменились и все. У нас была такая ситуация, мы поехали трудиться на евангелизацию, и в одном клубе начали проводить служение евангелизационное, а рядом была комната в этом же клубе, где тренажерный зал сделали, ну, для деревенских, места больше нету, отдельных спортзалов нету. И мы, знаете, начинается уже служение, мы сидим, ну, деревянный дом, понимаете, да, а кто знает, что такое тренажеры, там есть такие гири, да, которые, если ты их качаешь там что-то, если ты резко отпустил, то бух, опол, да? И получается так, мы сидим и чуть ли не все вот так подпрыгиваем, какой-то удар, мы еще не понимаем, что случилось, какие-то удары. Я пошел там, один из подростков наших качает, я говорю, ты что делаешь там? Что такого-то? То есть, а у них даже все. Они приехал трудиться, казалось бы, ну взять, а у него все, ему не надо. Ему надо вот эту железяку. Настолько он, как Олег сказал, уже полюбил это, у него идолом стало. И если что-то говоришь, то посягаешь на что-то святое. Поэтому мы здесь даже на страже стоят. Есть другая сторона. Ставят под рамки греха, что это ведь написано мало полезно. И ставят под рамки греха. Вплоть до того, что ты что, я знаю другую крайность, когда молодой человек вырос, уже взрослый, а он как девушка, он играть не умеет, он кататься не умеет, он бегать не умеет, он такой весь. Но это же неправильно. Поэтому здесь есть крайность и крайность. И хочу сказать для девиц, здоровьем надо заниматься. И мы должны это учить своих детей, потому что рожать детей для Господа.
Конечно, здоровьем надо заниматься, оно у нас разное. И каждому надо заниматься своим. Я говорю, многие говорят, что надо, чтобы похудеть. Многие заботятся. А я говорю, ну почему никто не выпишет рецепта, как, что надо, чтобы поправиться. Сколько? 77 лет прожил. И не получилось. Не надо. Знаете, тем говорят, ну опять скажу, одна сестра зашла к врачу и говорит, что надо, чтобы похудеть? Ну, как мне передали, правда, это немножко так грубо. Она ей говорит, меньше жрать и меньше спать. Мне наоборот надо больше отдыхать и меньше. Ну что ж, все мы разные, у всех отношения. Последний вопрос. Благодарю Бога моего, что я здесь, на этом месте. Мы тоже благодарны Богу, потому что на этом месте Слово Божие, Бог Духом Святым ведет работу, нас учить, ростить и утверждать. И делать нас способными помочь другим. У меня болит сердце, как у всех за наших неверующих детей и внуков. В свое время я его упустила и так далее. Там ниже другой вопрос. Когда ко мне с такими вопросами приходят, и я спрашиваю, что я стараюсь молиться, я стараюсь что предпринять. Я говорю о неверующих детей, внуках. Ну, даже некоторым иначе говорю. Ты больше молишься о себе или о внуках неверующих? Наверное, говорит о их больше, о них больше. Неправильно делаешь. Если ты не заботишься о своем должном состоянии перед Богом, то твоя забота о них будет неэффективной. Потому что твое должное состояние и твоя молитва будет принята, при должном состоянии будет принята молитва. Тем более, что если это неверующие, важно, если это особенно дети, чтобы в них... Смотря в каком они возрасте. Если это в малом возрасте, то сегодня на этом месте говорилось достаточно. Если это уже взрело, то добавьте к этому,
говорилось, а христианский авторитет своей жизни. Что бы они видели? Да, моя бабушка. Добрый, лучше, чем некоторые другие. Она добрая, она разумная, она воздержана, она любящая. К молитве добавьте вот это. Второй вопрос относительно работы. Предложили работу по телефону. Обзванивать должников и учат, что этим должникам говорить. И говорит, душа говорит, что как бы, как мне быть. Что я хочу сказать? Если тебя учат, и эта работа, ты видишь, не христианская, молись Богу, чтобы найти другую. Другую. Если есть возможность, сразу оставь, да ищи другую. Если нет возможности, то покуда найдешь, терпеливо старайся, но по-христиански вести себя и поступать, и говорить. Здесь я другого. Итак, мы вкладываемся в наше время.
Среднюю группу посещают 9 детей от 7 до 12 лет, из них двое подросткового возраста. Между ними разница 5 лет. Возможно ли этих двоих подростков перевести в другую группу подростковую, потому что для подростковой группы есть другая программа, и чтобы они могли общаться со своими сверстниками, так как с младшими им неинтересно. Одна девушка уже ушла в другую церковь по этой причине. Но хочу начать кратко ответить, потому что время сейчас идет, и нам надо уже заканчивать. Хочу сказать первое, что минус есть в том, что просмотрели ситуацию. Душа ушла, сестра ушла по той причине, что вовремя не увидели и не помогли решить эту проблему. Конечно, вы должны такие вопросы надо решать вместе с служителями. Конечно, разный возраст, 7 лет и 12 лет, это разные возраста. Конечно, надо вывести их в подростковую группу. И давно это сделать было, только здесь надо щепетильно, с согласием родителей, с согласием служителей, аккуратненько, без болезни, потому что бывают родители, у них свои какие-то мнения есть по каким-то вопросам, там, и переводы детей туда или сюда. Поэтому, надо решать, поэтому